è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» новостной подкаст «Медузы». Мое имя Владислав Горин. С нами сегодня военный эксперт нашего издания, редактор отдела «Разбор» Дмитрий Кузнец. Привет.
Привет.
Если ты здесь, значит, выпуск вышел в четверг. Раз в неделю мы встречаемся здесь, чтобы ты рассказал, а я могу от имени слушателей кое-что уточнять насчет происходящего на войне и вокруг. Война, приходится уточнять, российско-украинская. Сперва, как всегда, о событиях непосредственно на фронте. Что с Доброполем, что с Серебрянским лесом?
Да, с Доброполем прояснилось. Предыстория для тех, кто не слушал предыдущие выпуски. Российские войска, а конкретно 51-я армия, созданная на базе бывшей так называемой народной милиции Донбасса, ДНР, как Россия это называется, которая наступала между Покровском и Константиновкой, в начале августа обнаружила перед собой практически полное отсутствие противника и смогла продвинуться на 10+, почти 15 километров, в направлении города Доброполья, точнее, между Доброполем и Дружковкой, то есть это уже фактически часть агломерации Краматорска и Славянска, которая, как мы с тобой полагаем, и не только мы, является основной целью российского наступления на ближайшие месяцы, по крайней мере. Осознав, что ситуация критическая, командование ВСУ перебросило на это направление резервы, как с ближайших участков фронта, то есть из-под Константиновки и с юго-западной части фронта под Покровском, так и с более далеких направлений, в том числе и Сумской области, перебросил резервы. Контратаками удалось остановить этот прорыв. Несколько сел, которые были захвачены российскими войсками, были освобождены. С тех пор мы месяц фактически не имели достоверной информации о том, докуда смогли добраться российские войска, какова там ситуация сейчас, какова ситуация в основании этого прорыва, куда также были направлены украинские контратаки. Сейчас мы не знаем всех итераций этих боев, которые происходили весь месяц, но мы знаем, что российские войска действительно пробились не только к дороге Доброполье-Краматорск, но также фактически на окраину самого города Доброполья. Захватили несколько сел вдоль дороги и южнее ее, но в результате украинских контратак потеряли эти позиции. Собственно, позиции вдоль дороги потеряли совершенно точно. Были выбиты российские войска из села Золотой Колодезь, южнее дороги Доброполье-Краматорск. Но при этом часть этого прорыва российским войскам удалось сохранить, часть территории, захваченной во время этого прорыва. Российские войска находятся южнее Золотого Колодезя в селе Кучеров-Яр. Также, несмотря на украинские контратаки, российским войскам, видимо, уже после событий начала августа, удалось расширить основание прорыва, в том числе в среду. Появились видео о том, что российские войска присутствуют к юго-западу от точки прорыва в селе Новое Шахово. Таким образом, ситуация стабилизировалась в этом районе, но ВСУ не удалось полностью ликвидировать последствия этого прорыва. Кроме того, мы знаем, что та и другая сторона перебрасывают войска из Сумской области, где были собраны крупные силы еще со времен битвы за Суржу. Российские войска пытались продвинуться в Сумской области, но местами были отброшены украинскими контратаками. Видимо, российское командование признало, что направление является тупиковым, и начало переброску крупных сил, в том числе воздушно-десантных дивизий и бригад морской пехоты, на некое абстрактное донецкое направление. Отрывочные сведения, которые появляются, свидетельствуют о том, что войска из Сумской области в районе Донецка появились, где они будут применены, мы пока не знаем. Но почти наверняка это будет какое-то продолжение этого наступления в направлении агломерации Краматорска и Славянска. Также переброшена, по крайней мере, часть сил 70-й мотострелковой дивизии, которая раньше располагалась на берегах Днепра в Херсонской области. Также пока эти силы не введены в бой. С украинской стороны также перебрасываются резервы, и они как раз уже участвуют в боевых действиях, и за счет этих перебросок удалось стабилизировать ситуацию между Покровском и Константиновкой. При этом у России на этом участке есть еще крупный резерв. Это войска 41-й общевойсковой армии, которые, начиная с зимы, очень мало вовлечены в боевые действия, очевидно, находятся на отдыхе, пополняются личным составом и техникой. Таким образом, следует ожидать активизации российского наступления в ближайшие недели за счет этих резервов. То есть это не конец этой большой операции, но, наверное, можно подвести короткий итог. В летней части кампании российские войска смогли глубоко вклиниться в украинскую оборону между Покровском и Константиновкой, но при этом не захватили ни сам Покровск, ни южные окраины Константиновки, а без захвата этих городов дальнейшее наступление на север в направлении Краматорска полноценное невозможно. И это мы видим, собственно, по действиям 51-й армии, которая в какой-то момент оказалась в очень благоприятных условиях, то есть перед ней был слабый противник на фронте довольно большой протяженности, но тем не менее из-за логистических проблем, как я уже говорил, там есть видео с допросом пленных из 51-й армии, которые как раз участвовали в этом прорыве. Они рассказывали, что им пришлось идти пешком чуть ли не от Авдеевки, то есть несколько десятков километров до линии фронта. Есть проблемы со снабжением. Без захвата логистических узлов Покровске и южнее Константиновки полноценное наступление вряд ли возможно, даже учитывая крупные российские резервы. Таким образом, вероятно, в ближайшее время мы увидим активизацию боев на флангах, то есть за сам Покровск и за Константиновку. Что касается Кременских лесов, там российское наступление – это тоже часть большого плана по захвату агломерации Краматорска и Славянска. Там российские войска пытаются выйти к реке Северский Донец с севера, как раз напротив Славянска. Мешает этому украинская группировка, которая находится в большом лесу между городом Лиман и городом Кременная. То есть Лиман контролирует ВСУ, Кременная – это основная логистическая база российских войск на этом направлении. Это граница Донецкой и Луганской областей, и когда говорят, что российские войска не контролируют полностью территорию Луганской области, это как раз вот речь про Кременские леса и про несколько сел к северу от лесов, которые составляют эти 0,3% территории Луганской области, которые по-прежнему контролируют ВСУ. Российские войска смогли продвинуться на западном фланге этого фронта, а также в центре. На западном фланге фактически вышли к окраинам Лимана, захватили часть, по крайней мере, села Шандриглова к северу от Лимана, и угрожают выйти к реке Северский Донец, к западу от Лимана, и фактически отрезать украинские войска на северном берегу Северского Донца от Славянска. На центральном участке этого фронта российские войска смогли выходить Торское и Заречное. Такой был крупный укрепленный пункт, который сдерживал российские войска несколько лет. Здесь российские силы угрожают рассечь фронт надвое и отрезать остатки сил ВСУ, собственно, в Кременских лесах. Вот они движутся по западной оконечности этого леса в направлении Северского Донца. То есть ситуация сложная. Непосредственной угрозы для Краматорска и Славянска это наступление не несет, поскольку для того, чтобы продолжить это наступление, российским войскам нужно форсировать Северский Донец. Это крупная водная преграда. Мы видели последние месяцы, как российские войска форсировали реку Оскол, что несколько проще с топографической точки зрения. Только через несколько месяцев после того, как российские войска форсировали Оскол к северу от города Купинск, вот сейчас им удалось проникнуть в сам город. Опять же, войска на этом плацдарме российские имели сложности со снабжением, поэтому наступление было очень медленным. Но вот сейчас за счет того, что ВСУ пришлось перебросить часть сил из-под Купинска на другие направления, российские войска вошли на северную окраину Купинска, в какой-то момент даже были замечены в центре города. В общем, с одной стороны, мы видим, что форсирование крупной реки возможно, но, как я уже сказал, с рекой Оскол российским войскам было несколько проще, особенно учитывая, что там раньше было водохранилище, а теперь этого водохранилища нет. Но, тем не менее, логистические сложности с боевыми действиями с такого плацдарма тоже очевидны. Российские войска полностью это ощутили за последние месяцы. А что касается боев в Купинске, российские войска остаются в северной части города, точнее, той его половины, которая находится на западном берегу реки Оскол. В центре ситуация не ясна. Вернемся к Северскому Донцу, Лиману, Кременским лесам. С одной стороны, как я уже сказал, вряд ли возможно быстрое форсирование Северского Донца и атака непосредственно на Славянск. С другой стороны, у российской армии есть позиции и на южном берегу Северского Донца, тоже как раз на границе Донецкой и Луганской областей. Дальнейшее продвижение к Славянску по южному берегу Северского Донца российским войскам преграждает город Северск. На самом деле, оборонять его непросто, поскольку он находится в низине по сравнению с российскими позициями. С другой стороны, до сих пор за последние годы, с 22 года, российским войскам удалось продвинуться на этом направлении всего на несколько километров с тяжелыми боями. Там как раз участвуют войска, которые созданы из народной милиции так называемой Луганской Народной Республики. Но понятно, что эта группировка российская может быть усилена резервами. Также российские войска, вполне вероятно, будут пробиваться к Славянску не только через Северск, но и южнее, со стороны Бахмута, вдоль дороги Бахмут-Славянск или вдоль канала Северский Донец-Донбасс. По слухам, как раз 70-я мотострелковая дивизия перебрасывается в район Бахмута и, вероятно, откроет новое направление наступления в сторону агломерации Краматорск-Славянск. Также российские войска наступают в сторону этой агломерации со стороны Часового Яра. Там есть продвижение на несколько километров в районе к северо-востоку от Константиновки. В общем, большое комплексное наступление одним Добропольем оно не ограничивается. Протяженный участок фронта, несколько направлений, на которых действуют крупные российские группировки, которые усиливаются резервами. Все это обещает еще много кризисов для обороны ВСУ.
Два пункта. Будет одно уточнение и одно замечание. Начну с замечания. Прошлый выпуск послушать пришло большое количество людей. Так сработали алгоритмы YouTube. Там был основной прирост. И понятно, что тема соотношения потерь многих заинтересовала. Я надеюсь, что кто-то из новых слушателей остался. Я, в общем, уверен, что так и случилось. И хочу вас предупредить, что да, мы разговариваем вслепую. Делать аудио проще, чем видео. Мы хотели бы, чтобы были карты, и вы нагляднее себе это представляли. Обычно мы просим наших слушателей просто открыть карту, любую вам удобную. Можно даже просто гугловскую, можно у «Медузы» интерактивную обновляемую карту открыть и следить за ней. Ссылка есть в описании. Это все по бедности. И «Медуза» сейчас просит денег. Нам не хватает на самое необходимое. Так что если вы можете нас поддержать, нашу работу, работу Дмитрия Кузнеца, сделайте это, пожалуйста. Обращаемся только к тем, кто живет за границей, не в России, не дома, поскольку дома у вас могут быть за это неприятности. Такая получается интеграция. Уточнение, которое я обещал. Я понимаю, что это эмоционально нагруженные оценки, но тем не менее про вот этот прорыв в районе Доброполья я читал на неделе примерно такое замечание. Российская армия не учитывает оперативную обстановку и продолжает там упорствовать, и это грозит ей большими проблемами, поскольку украинские силы купируют, контратакуют. Вот этот прорыв в незащищенной российской позиции, это украинскими силами используется. Что ты думаешь по поводу этих замечаний насчет вообще, может быть, шире упорства, с которым российская армия наступает, и где-то, может быть, это упорство слепое?
Я думаю, что сам этот прорыв скорее был ошибкой, был не подготовлен, судя по его последствиям. Российские войска на несколько недель попали в кризис, но в связи с общим численным преимуществом российских войск на этом участке и вообще на фронте им довольно быстро удалось стабилизировать ситуацию. И, как я уже сказал, мы видим признаки расширения основания горловины этого прорыва. То, что российские войска достигли села Новое Шахово к северо-западу от этой самой горловины, свидетельствует о том, что ситуация для ВСУ по-прежнему, если не критическая, то весьма сложная. Очевидно, как я уже сказал, все попытки пробиться на север к Дружковке, Краматорску и Славянску пока преждевременные со стороны российского командования, поскольку логистика до, по крайней мере, захвата Покровска не позволяет ввести на этом участке крупные силы. При том, что эти крупные силы есть, как я уже сказал, мы видим накопление резервов в районе Донецка, которое может свидетельствовать о подготовке к новой фазе этого наступления. Но при этом, по крайней мере, горловина этого прорыва является выгодным плацдармом для дальнейшего наступления. Собственно, после того, как российские войска стараются либо окружить Покровск, либо создать угрозу окружения Покровска, либо даже возьмут его штурмом, именно с этого участка, возможно, следующее наступление уже в направлении Краматорска, более результативное. Именно поэтому украинское командование уделяет району Доброполья повышенное внимание и пытается отбросить российские войска, ну, по крайней мере, на исходные позиции до этого прорыва.
Небольшой сюжет про Крым. Украинская разведка на неделе заявила, что уничтожены ударами украинских сил два элемента ПВО РФ в Крыму. Несколько дней назад, примерно неделю, были сообщения о поражении элементов навигации, включая радиотелескоп. Не очень мне понятна история. Ты понимаешь, что там и насколько это важно? Обращаешь ли ты на это внимание?
Мне кажется, в военном смысле это абсолютно бессмысленное поражение радиотелескопа. Может, я чего-то не понимаю про радиотелескопы, но вряд ли в этом есть какой-то военный смысл. Система ПВО — это важные цели, в любом случае, где бы они ни находились. Кроме того, конечно, нужно помнить, что группировка ПВО, которая расположена в Крыму, защищает базы придевшего Черноморского флота, защищает направление пролета украинских дронов в направлении Северного Кавказа, Крымский мост и так далее. Если ты хочешь меня спросить, стоит ли тратить силы на систему ПВО в Крыму, мы с тобой много раз обсуждали, что этот обмен ударами по тылам – это отдельная война со своими законами, со своими правилами. Непосредственно на то, что происходит на поле боя, где решается исход войны, эти удары не влияют. Ну, понятно, что влияет косвенно, в том числе необходимость держать крупные силы ПВО в тылу, позволяет Украине задействовать свою авиацию, в том числе против целей на линии фронта. Есть довольно большое количество фактического подтверждения, то есть видео с использованием корректируемых авиабомб украинской авиации. Естественно, таких ударов намного меньше, чем аналогичных российских. Связано это как с тактическими проблемами для украинской авиации, так и с большим преимуществом российской армии в числе носителей, то есть самолетов. Но, тем не менее, такие удары наносятся. И чем меньше на фронте российского ПВО, тем проще эти удары наносить.
В конце еще спрошу, от слушателей есть вопрос про суперкорректируемые бомбы, назову это так, пусть будет небольшая интрига. Переходим к следующей теме. Следующая тема — ракетные удары. Ты сказал, что это отдельная война. Не один такой удар был на этой неделе, в том числе рекордный. Опять рекорд по числу запущенных дронов и ракет. Больше 800. Дроны с зарядами, дроны без зарядов, крылатые ракеты и жертвы среди гражданских. И, в частности, по Киеву был нанесен этот удар, хотя там по нескольким городам наносились ракетные удары. Что необычного в этом конкретно, помимо того, что новый рекорд поставлен по массированности. Одной из целей стало здание украинского правительства в Киеве. В него попала ракета «Искандер». Это не случайно?
Так, давай разбираться по порядку. Начнем с рекордов. Строго говоря, есть только один источник информации по количеству ракет, дронов и всего прочего в каждом из этих ударов. Это командование украинских воздушных сил. Мы, конечно, можем верить этим данным, можем не верить. Понятно, что возможны всякие байсы, то есть сознательное искажение информации или несознательное искажение информации, я бы призвал относиться к этим данным с осторожностью. А второе, о чем хочется сказать, собственно, что это за дроны, которые запускаются все в большем количестве. В общем, не приходится сомневаться, что масштабы растут, вопрос только насколько, которые запускаются по Украине. Ну и, собственно, в обратном направлении тоже. Но в данном случае, если говорить про российские атаки, значительную часть дронов в каждом залпе составляют дроны типа «Гербера», которые являются фактически ложными целями. Используются они для того, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО, заставить тратить, прям скажем, не бесконечные силы этого ПВО на дроны, которые не несут непосредственной опасности, иногда даже не нацелены на какой-то конкретный объект, часто не имеют боеголовки, да, чаще всего. И насколько можно судить, по отрывочным, опять же, данным, значительную часть дронов в каждом залпе составляют эти ложные цели. Количество ракет, которые запускаются в этих комбинированных ударах, очевидно, меньше, чем это было в 2022 году, когда российская армия, прямо скажем, не очень эффективно и не очень разумно тратила довоенные запасы ракет. И число ракет, опять же, в каждом залпе сравнимо с тем, что было в 2023 году и 2024. При этом эти ракеты, которые несут значительно более мощные боевые части, чем дроны типа «Сахет», она же «Герань», наносят, собственно, наибольший ущерб. Что касается цели для этих ударов, из-за украинской цензуры, довольно хорошо работающей, опять же, по сравнению с российской, сейчас мы эти цели не понимаем. Когда понимаем, в последние месяцы целями чаще всего становятся предприятия военно-промышленного комплекса, в том числе новые предприятия, которые производят, например, дроны. В одном из ударов, когда были повреждены здания представительства ЕС и Британского совета, целью был офис одного из производителей дронов, который находится как раз рядом с этими зданиями. В тот же день под удар попала пятиэтажка в другом районе города. Вот там цель совершенно не ясна. Ничего близко напоминающего военного цель в этом районе выявить не удалось. Каждый из этих налетов — это отдельная битва. Как я уже сказал, участвуют в этой битве как ложные цели, которые часто не имеют боеголовки, так и дальнобойные дроны с боеголовками, на которые пытаются воздействовать системы ПВО, ракеты и так далее. Собственно, сами ракеты ПВО также несут заряд взрывчатки, иногда поражающие элементы. То есть это каждый раз битва, которая заведомо угрожает жертвами среди мирного населения. Также мы знаем по многочисленным эпизодам, что российские средства поражения не всегда отличаются большой точностью. Понятно, что отчасти это связано с действиями противника, то есть с украинских средств радиоэлектронной борьбы, поэтому каждый такой налет чреват жертвами среди мирного населения. Что касается удара по зданию правительства Украины, есть некоторые странности. Значит, во-первых, откуда мы знаем, что удар был нанесен крылатой небаллистической ракетой «Искандер»? Были показаны обломки на одном из верхних этажей дома правительства. При этом заявлено, что боеголовка не разорвалась. В общем, и так очевидно по масштабам разрушений, которые были небольшими. Также видел я конспирологические предположения, что ракета была вообще без боеголовки, что это такое показательное выступление, что если что, в следующий раз прилетит что-то более существенное. Вот. Но если суммировать, нужно сказать, что недостаточно данных для того, чтобы можно было сказать, что это был за удар, какова была цель этого удара. Можно ли сказать, что, к счастью, этот удар не привел к масштабным разрушениям и значительным жертвам в правительственном квартале, поскольку взрыва боеголовки точно не произошло.
Ты очень аккуратно говоришь. А помнишь, была в 2022 году песня в интернете ходила, осатанелая, оперный солист на мелодию варшавянки пел...
Бейте по центрам принятия решений. Вы обещали, вы дали нам слово. Бейте по центрам принятия решений. Вы обещали, вы дали нам слово.
По центрам принятия решений-то все-таки бьют или нет? Вот эта ракета — это изменение ситуации или нет? Поскольку мы за все время этой войны не видели вообще-то систематических ударов по центрам принятия решений, простите за эту формулировку. Ну, то есть, да, были региональные администрации, в Харькове вспоминается, и, кажется, не раз дрон, летящий в купол Сенатского дворца в Москве, не забыть, штаб флота в Севастополе, конечно, там было совещание офицеров, и это была, очевидно, военная цель с хорошей разведкой, но систематически все-таки стороны этим не занимались ввиду невысокой эффективности, видимо. Ну и ты как-то в подкасте говорил, что, может быть, еще и есть сознательная установка, есть некоторое табу. Когда-то могли ударить и не воспользовались этим, например, по кортежу Зеленского. Напомни, пожалуйста, свою позицию и объясни, вот сейчас это принципиальные изменения или нет? Готов ли ты считать, что, может быть, стороны будут бить по правительственным учреждениям и по буквально кабинетам министра?
Давай разграничим. Есть военные штабы, по которым регулярно наносятся удары. По открытым данным, Украина в этом более успешна, то есть наносит большее количество ударов именно по штабам. Погибли многие генералы в результате таких ударов. Чаще всего для этих ударов используются ракеты с большими боеголовками, в том числе, которые имеют возможность проникать в подвальные помещения.
Ну да, но это штаб где-то на фронте, это вот в блиндаже.
Совершенно не всегда на фронте, чаще всего в десятках километрах от фронта. То есть эти штабы выявляются, по ним наносятся удары. Это абсолютно отдельная история. К тому, что называется ударом по центру принятия решений, понятно, что там принимаются решения, естественно, в этих штабах. Но это не то, о чем мы говорим. Мы говорим про политические центры. Вся эта история про удары по политическим центрам, понятно, что она вообще очень давняя, но актуализирована она была во время американских военных операций в Ираке, Ливии и так далее. За день до начала американского вторжения в Ирак была попытка уничтожить ударом Саддама Хусейна на совещании. Вот, ну, выяснилось, что была неправильная разведывательная информация. В этой войне, войне России и Украины, такие методы не применялись до сих пор. У нас недостаточно данных, недостаточно подробностей, чтобы сказать, что позиция российского командования изменилась, и оно собирается бить по целям, которые можно считать политическими центрами принятия решений. Если такие попадания ракет в подобные объекты продолжатся, тогда можно будет констатировать, что позиция изменилась. Но пока нет.
Ставьте лайк, если тоже любите аккуратность, с которой Дмитрий вносит свои суждения, то фундаментальность, с которой он это делает. Следующая тема. Западный фланг НАТО, я бы так описал, и проверка его на прочность. Есть что обсудить, потому что можно загибать пальцы. В эти дни идут учения «Запад-2025» в Беларуси, потому что словесные интервенции мы наблюдали на этой неделе от не самых влиятельных, но все же заметных путинских функционеров. Николай Патрушев в «Коммерсанте» о гибридной войне в Балтике писал. И Дмитрий Медведев, зампред Совбеза, вообще замахнулся на Финляндию за ее отказ от нейтральности, за создание военной инфраструктуры. Угрожал утратой государственности Финляндии, на этот раз окончательно. Важная новость была про отказ США от финансирования военной программы на востоке Европы. И, наконец, российские дроны в Польше. Есть, в общем, о чем поговорить. Чего бы ты хотел начать из перечисленного?
Я бы сразу отказался комментировать сообщение Дмитрия Медведева. По-моему, это бессмысленно. Не хочется тратить силы и колебать воздух. Ну, понятно, что используется этот канал, скажем так, используется для потоков. Ясно, что не имеет отношения это к реальности, иначе бы уже ракеты летели на Вашингтон много раз. Поэтому этот канал комментировать я не буду. Я бы, на самом деле, остановился на Польше. Коротко пробежим по основным пунктам. Учения российские и белорусские, они ежегодные. Естественно, всем памятно, что российское вторжение с территории Беларуси в Украину также было изначально замаскировано под учение, поэтому каждый раз это всех напрягает. Но, тем не менее, оно может что-то означать, но чаще всего ничего не означает, означает просто ежегодное мероприятие. Что касается каких-то российских попыток и угроз странам Балтии, а также обсуждением того, что вот сейчас Америка перестанет странам Балтии помогать, тогда-то Россия вторгнется. Вот хочется напомнить, что на территории стран Балтии развернуты крупные силы НАТО, которые развернуты там для того, чтобы немедленно оказать им помощь. эти силы значительно превышают возможности армии стран Балтии. Мало того, это развертывание продолжается. Раньше это были сводные международные боевые группы. Теперь они развернуты в бригады. Предполагается, что эти группировки будут усилены в будущем. Предполагается, что испанцы будут сражаться за Ригу, насколько я понимаю, судя по составу этих межнациональных сил. Также в странах Балтии продолжают усиливаться группировки авиации НАТО. И все это предполагает автоматический процесс, даже без задействования 5-й статьи Устава НАТО, автоматическое вступление этих группировок в боевые действия в случае, если Россия нападет. И большинство экспертов по-прежнему считают крайне низкой вероятность нападения России на страны НАТО в ближайшие годы. А теперь вернемся к Польше и к конкретной ситуации. Я вообще призываю каждый эпизод этой войны с дальними ударами, как по территории Украины, так и по территории России или по оккупированным Россией территориям Украины, призываю рассматривать их каждый раз отдельно. Понятно, что есть некие паттерны, как я уже сказал, удары, особенно по крупным городам, неизбежно приводят к жертвам среди мирного населения. В случае с российскими ударами это связано с тем, что российское командование, очевидно, не сильно заботится об этих побочных жертвах. Мы это видели много раз и по выбору боеприпасов, и по выбору целей. При этом не всегда эти удары означают какие-то тайные или явные знаки. Если разбираться с тем, что произошло в ночь на среду в воздушном пространстве Польши, станет понятно, что это тоже никакой не знак. И, собственно, НАТО признало, что Россия не собиралась атаковать территорию Польши, а произошло там буквально следующее. Те самые ложные цели в виде дрона Гербера без боеголовок массово сбились с курса и оказались на территории Польши, где часть из них, небольшая, кстати, была сбита, а часть по исчерпании топлива упала. И один из дронов попал в частное домостроение. Остальные упали где-то в полях. Почему дроны сбились с курса? Можно предположить, поскольку эти дроны Гербера являются ложными целями, туда устанавливается, скажем так, более дешевое и менее сложное оборудование. В частности, поскольку российские дроны, ну, на самом деле, украинские тоже, одной из основных систем навигации имеют спутниковую навигацию, на самом деле, дополняет инерциальную систему, но в большинстве случаев без использования спутниковой навигации эти дроны не имеют достаточной точности. Естественно, и Россия, и Украина пытаются противодействовать подобным дронам с помощью подавления сигнала спутниковой навигации или спуфинга, то есть подмены этого сигнала. Естественно, что оба противника в ответ на это подавление или подмену усовершенствуют навигационные системы своих дронов, ракет и бомб. В частности, уже довольно давно на российские дроны «Герань» или, допустим, на планирующие бомбы с системой коррекции ставятся довольно сложные антенны спутниковой навигации, которые состоят из нескольких независимых антенн, сигнал с которых потом сопоставляются и обрабатываются специальным компьютерным блоком для того, чтобы настоящий сигнал навигации отделить от помех. С места падения одной из российских «Гераней», они же «Шахеды», показывали блок с 16 независимыми антеннами. Я понимаю, что это рекорд. Вероятно, на Герберы такого сложного оборудования не ставят, и они довольно легко сбиваются с курса средствами радиоэлектронной борьбы, помехами спутниковой навигации. Поэтому мы уже не раз видели дроны, которые пересекают территорию Белоруссии, падение Гербер в Литве и в Латвии, ну и на территории Польши тоже. Просто это первый случай, когда большое количество дронов, НАТО сообщал про 19 штук, массово пролетело и упало на территорию Польши. Ну и, кроме всего прочего, это связано с тем, что был массовый налет на цели в западной части Украины, во Львове и в других городах. Насколько я могу судить, первый раз для этого налета использовались в основном дроны, то есть герани и ложные цели в виде гербер, а не ракеты. Да и последнее, что хочется сказать, получили всякую важную информацию. Российская Минобороны сообщила, что по территории Польши мы удары наносить не собирались. Максимальная дальность дронов, которые использовались, 700 километров. Раньше мы не знали, но теперь мы знаем, что у Гербер максимальная дальность 700 километров. От района Клинцов в Брянской области и как раз вот до приграничных территорий Польши примерно 700 километров есть. Они летели-летели, прилетели и на территории Польши упали, когда закончилось топливо. Но часть была сбита, да.
Развенчал ты, получается, про восточный фланг НАТО и про проверку его на прочность?
Ну, само НАТО решило тоже не эскалировать и сообщило, что это не удар, а ошибка. Можно согласиться. По всем признакам, да, действительно, это ошибка, связана с особенностями ведения боевых действий, с тем, что обе стороны пытаются сделать так, чтобы средства поражения противника были неточными. Это часто приводит к негативным последствиям. Понятно, что удается избежать поражения целей настоящих, но иногда и даже часто те же самые дроны сбиваются с курса. Тут еще, конечно, надо понимать, что боевые действия в воздухе ведутся в условиях агрессивной среды. И не только противник мешает точности, но и собственные средства радиоэлектронной борьбы. известны многочисленные случаи, когда собственные средства радиоэлектронной борьбы мешали использованию собственных средств поражения.
Переходим к вопросам слушателей. Оставляйте их под специально закрепленным комментарием на YouTube-канале «Медуза», прямо под этим эпизодом, чтобы мы могли отобрать несколько для следующего выпуска. Прошлый эпизод, как я уже говорил сегодня, привлек внимание выше обычного. Много незнакомых с нашим этикетом людей было. Я не стал стирать или скрывать сообщения в треде, вот в этом предназначенном для вопросов, но в другой раз этим займусь, в смысле модерации. Пока просто вежливо отмечаю. Для высказывания мнений споров есть просто комментарии. Не забывайте подписываться, кстати, когда задаете вопросы, указывать город, откуда вы. Так у нас тоже тут заведено. Неловко все это напоминать, но обычная вежливость, она у нас, да, принята. Не в казарме. Залужный положительно отзывался о развитии военной науки в России в 2022 году и относительно недавно. Это какая-то ирония, особенность восприятия конкретного человека, или в России есть военно-научные ресурсы для критического осмысления проблематизации и обновления военной доктрины, не ограничиваясь ситуативной адаптации. Ожидает ли Дмитрий, это ты, увидеть существенные изменения тактики при возможном военном конфликте РФ с Азербайджаном, ничего себе, или странами Балтии? Хотя второй вариант как-то больше с грибами за окном крупных городов ассоциируется. Спрашивает тебя Арслан из Казани.
Скажу, что Влад попросил меня в этот раз отвечать покороче. Довольно сложно на этот вопрос коротко ответить.
Я отзываю просьбу, отвечай подлиннее.
Мне кажется, что Залужный абсолютно серьезен был и остается. Питает он уважение к Герасимову, его доктрине, которой уже, в общем, больше нет, и на практике она не применяется. Ну, возможно, какие-то особенности взаимоотношений военных. Довольно тяжело мне это дело прокомментировать. Что касается российской доктрины, да, как я уже сказал, действия российских войск довольно далеко уже находятся от предвоенных представлений о том, как вести войну. Самое главное, что российская армия за последние два десятилетия, на самом деле, начиная с 2008 года, была построена таким образом, что боевые действия вроде тех, что ей сейчас приходится вести, она вести не могла. А в целом она была примерно как и армии, допустим, стран Запада, переформатирована в основном на мобильные действия против более слабого противника. Ну, например, таким образом она использовалась в Сирии против ИГИЛ и прочих оппозиционных режимов Асада и регулярных формирований. И для этого она, в принципе, была довольно сносно построена. В том числе удалось добиться сносного взаимодействия между сухопутными силами и авиацией, достаточной точности этой авиации, при том, что она использовала довольно мало корректируемых боеприпасов. А все это совершенно в случае с Украиной не пригодилось. Батальонно-тактические группы, которые должны были выделять соединения, то есть бригады, дивизии и так далее, для ведения боевых действий, оказались слишком легковесными для полномасштабной войны с почти равным противником. От всего этого пришлось отказаться. Затем фактически пришлось отказаться от ведения мобильных операций. В общем, действительно, что российское командование и российский генштаб смогли показать, это способность адаптироваться к невыгодным и тяжелым условиям. Неоднократно тоже про это говорил. Способность реализовать немногочисленные преимущества российской армии перед ВСУ, которые поддерживают страны Запада, а именно численные преимущества. Российскому генштабу удалось после периода неудач и периода пробы и ошибок сформировать довольно стройную систему, которая позволяет численные преимущества последовательно реализовывать. Но при этом российскому генштабу не удалось и, возможно, и не было такой возможности создать систему и доктрину, которая позволила бы победить Украину на поле боя, то есть сокрушить ВСУ, захватить жизненно важные центры Украины и одержать абсолютную победу. Что конкретно имеет Залужный из его сообщений и сочинений, довольно тяжело понять, но мне не кажется, что это ирония.
Идем дальше. Второй вопрос. В последнюю неделю у ВСУ расширилась тактика. К пассивно-статичной обороне добавились контратаки. Почему это стало возможным и насколько это увеличивает потери для каждой из сторон? Есть ли вообще для Украины в этом смысл? Спрашивает Владимир из Екатеринбурга. И вопрос связан с тем, что мы говорили насчет Доброполья.
На самом деле Украина использует контратаки с самого начала российского вторжения с разной степенью эффективности. Если говорить про Покровское направление, крупные контратаки СУ начали проводить еще зимой этого года. Тогда удалось остановить российские войска к западу от Покровска, в районе поселка Удачное, оттеснить с некоторых других позиций к югу от Покровска. И тогда эти контратаки привели даже к некоторому кризису для российской группировки около Покровска и заставили российское командование изменить план. Если до этого, очевидно, российское командование пыталось охватить Покровск с запада, то в последние месяцы центр тяжести российского наступления и направление основного удара было перенесено к востоку, и российские войска наступают между Покровском и Константиновкой. Возможно, эти контратаки позволили в тот момент зимой предотвратить окружение и захват Покровска. Для того, чтобы понять, почему эти контратаки эффективны, но не всегда, нужно понять, как с тактической точки зрения сейчас выглядит ситуация на фронте, непосредственно на первой линии, на нуле, как это называют военные с той и с другой стороны, находятся очень малые силы, все соединения и подразделения эшелонированы в глубину. За этими самыми малыми силами, которые не создают сплошной линии обороны, сплошной линии там, окопов, траншей, опорных пунктов, за ними находятся иногда в десятках километрах от фронта разнообразные силы поддержки, в том числе подразделения операторов дронов, которые постоянно растут в численности и отвлекают значительную долю личного состава различных подразделений. При этом пространство непосредственно на линии соприкосновения разреженное, то есть боевые порядки крайне разрежены, это позволяет просачиваться малым группам, которые противнику часто не удается вовремя обнаружить и поразить. Но при этом атаки крупными сконцентрированными подразделениями, в том числе с бронетехникой, фактически исключены. Но Украина часто пытается использовать именно небольшие бронетанковые подразделения ударные для того, чтобы нанести короткий удар по какому-нибудь важному для российской армии логистическому пункту недалеко от фронта. И таким образом останавливается российское наступление, останавливается продвижение этих мобильных штурмовых групп. И таким образом, сочетание пассивной обороны, которая состоит в основном из наблюдателей на передовой линии и дронов, которые могут прилететь из ближайшего тыла и атаковать бронетехнику, в случае, если она используется, а используется она все реже для этих атак, и контратак, которые позволяют остановить просачивание малых штурмовых групп, все это позволяет создать относительно устойчивую оборону, в том числе в условиях численного превосходства противника, то есть российской армии. В структуре ВСУ созданы специальные ударные штурмовые подразделения, как правило, полки, которые как раз для этих контратак используются. Туда вставляется значительная часть лучшей бронетехники, которую ВСУ снабжает Запад. Вот, допустим, Австралия поставила месяц назад партию танков «Абрамс». По сообщениям, они были направлены в один из штурмовых полков ВСУ, который до этого действовал в Сумской области и проводил там результативные контратаки, освободил несколько сел вместе с другими подразделениями, а сейчас, вероятно, переброшен к Покровску.
В конце 2024 года Украина получила современные системы дистанционного минирования и противопехотные мины от США. Говорилось, это значительно замедлит наступление российской армии. Почему этого до сих пор не произошло, спрашивает Константин из Мариуполя. Он так подписался слушателю.
Дистанционное минирование активно используется, замедляет продвижение. В основном сейчас дистанционное минирование ведут дроны. И это важная часть, важная составляющая украинской обороны. Но также и с российской стороны активнейшим образом используется дистанционное минирование с помощью дронов. Ну, здесь также стоит сказать, что нет какого-то одного способа и одного инструмента, который может принципиально изменить ситуацию на фронте. Есть дистанционная система разминирования, например, с помощью тех же дронов, в том числе наземных дронов, которые используются для разминирования.
Последний, четвертый вопрос. Владислав Дмитрий, здравствуйте. Вопрос, какой смысл для США передавать Украине ракеты ЕРАМ в таких количествах, 3000 с лишним, и не давать разрешения на использование? Если такое разрешение будет получено, то как это повлияет на военные действия? Михаил, Израиль. ЕРАМ — это те самые супербомбы с блоком коррекции, потому что они не совсем бомбы, там есть реактивные, да, кажется, двигатели для коррекции. Расскажи про ЕРАМ.
Нет, их классифицируют как крылатые ракеты, которые специально производятся для Украины, но пока так. Их отличает значительная дешевизна и упрощение конструкции, именно теоретически позволит производить их в больших количествах. Программа сама была придумана еще в администрации Байдена. Администрация Трамп просто месяц назад подтвердила, что эта программа будет реализована. При этом поставки начнутся осенью 2026 года, то есть, возможно, не поспеют к окончанию активных боевых действий. И в этом смысле эти ракеты могут стать одной из основ будущей системы безопасности Украины. Напомню, тактика, технические характеристики, то есть там дальность более 400 километров, боеголовка весом более 200 килограмм. В этой нише Украины есть только весьма дорогие крылатые ракеты из европейских поставок, Stormshadow и Scalp, в небольшом количестве. И иметь аналог, пусть и с ухудшенными характеристиками и ухудшенными возможностями, для Украины было бы весьма важно. Ну, там есть, естественно, ограничения. Пусть этих ракет будет 3000. Естественно, все 3000 не будут поставлены осенью 2026 года. Это будут длительные поставки по мере производства. Насколько я знаю, плановые объемы производства будут примерно 800 штук в год. Понятно, что политическая ситуация может существенно измениться. К тому времени, когда эти поставки станут реальностью, что там будет с разрешениями, в это время мы знать не можем. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на общую тенденцию к удешевлению оружия, которое используется, по крайней мере, в этой войне. экономика и промышленность всех стран, которые так или иначе в этой войне участвуют, либо как непосредственные участники, либо как группа поддержки, оказались не приспособлены к производству такого количества боеприпасов, чтобы удовлетворить воюющую армию. Поэтому мы видим, и для российской армии, и для ВСУ разрабатываются специальные удешевленные модели, и количество имеет весьма важное значение, масштабирование этого производства. Также мы видим и слышим дискуссии на Западе, в том числе в США, что такие программы дешевого, но массового оружия нужны не только для Украины, и не только для России, но и для самих стран Запада тоже.
На этот раз заканчиваем. Это был подкаст «Что случилось?». Дмитрия Кузнеца ждем здесь через неделю. В остальные дни заметные и, как нам представляется, заслуживающие осмысления новостные сюжеты. До скорого.
Спасибо, пока.